Здравствуйте, господа, это антикризис профессора Кричевского в студии. Как всегда, по субботам с 11 до 13, я Никита Кричевский. И как обычно, телефоны и иные средства коммуникации со студией. Телефон 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Ну и, конечно, куда же без них, если вы хотите написать письмо, говоритмосква.ру, это сайт. Говорит МСК, это Твиттер. Я предлагаю начать сегодняшнюю программу с того события, которое мы будем отмечать, праздновать, свидетелями которого мы будем на следующей неделе. Я имею в виду, конечно же, вхождение Крыма в состав России. Но говорить мы будем с вами не о политических аспектах и не о том, что наш ли Крым, не наш ли Крым, нужно нам это, не нужно, факт есть факт, более 90% наших с вами сограждан одобряли присоединение Крыма, вхождение его в Российскую Федерацию, Крым и Севастополь, чтобы быть более точным. Был референдум, были перипетии, связанные с проведением и с переходным периодом, пока Крым с Севастополем, что называется, болтались в воздухе. Год прошел. Нас интересует экономика, и в этой связи я сразу прошу позвонить в студию тех, кто в прошедшем году, прошлым летом отдыхал в Крыму, тех, кто посещал Крым в другие периоды, ну и, конечно, тех, у кого там друзья, родственники, знакомые. Хочется поговорить, хочется осветить экономические аспекты развития Крыма, потому что, на мой взгляд, несмотря на огромные денежные вливания, ситуация с крымской экономикой пока еще далека от тех границ, которые мы с вами определяли год назад. Кстати говоря, сегодня ровно год, как на сайте РИА Новости вышла моя статья под названием «Крымский экономический поход». Ровно год назад, 14 марта 2014 года, то есть еще за два дня до референдума, исход которого был тогда уже ясен, тогда уже предрешен. И настаивая по ходу той публикации на создание особой экономической зоны Крым, я программу этого территориального особого образования обозначил как инфраструктура, производительность государства. Отталкиваясь от того, что Крым всегда был энергодефицитным, отталкиваясь от того, что Крым всегда забирал значительную часть необходимых для его существования природных ресурсов с Украины, хотя он имел значительные месторождения полезных ископаемых, об этом чуть ниже и чуть дальше. Ну и, конечно же, говоря о том, что основная индустрия в Крыму — это не обрабатывающая промышленность, как следовало из валового регионального продукта Автономной Республики Крым, а, как известно, сфера услуг, ну и отчасти сельское хозяйство. Но об этом чуть ниже, а пока звоночки. Доброе утро, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Вы были в Крыму?
Да, я жил в Крыму 11 лет с 88-го и по 99-й примерно, вот такие вот сроки. Точно не помню.
Вы за прошедший год в Крыму, были?
Что?
В прошедшем году в Крыму были, вот за этот
да,
год?
Да, было летом в Крыму.
Какие изменения? Отдыхал. Какие изменения?
Никаких изменений пока не было. Единственное, что все действительно воодушевленно ходили, все, то есть русские все воодушевленно ходили.
Ну, русских там абсолютно большинство.
Да, правильно.
Спасибо вам большое, давайте дальше посмотрим. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий.
Василий, приятно.
Соображения есть.
Говорите.
Алло.
Да, я слушаю.
Да, в Крыму был в прошлом году, так. Все очень здорово, цены низкие, фруктов много. К сожалению, из России поток еще слабый. Люди очень трудолюбиво организованы. Необходимо запустить там все процессы, традиционные, новые, вот. Обновить предприятия, скорее решать вопросы собственности с предприятиями, дать людям работу, вот. И построить мост, это просто стыдно для России. Вот, не создать коммуникации, вот, и там сделать и энергетику, и газ, и связь, сейчас просто нет даже связи.
Василий, спасибо вам большое, А это вопросы текущие. Я для того, чтобы мы понимали, о чем говорим, дам вам несколько фактов, несколько цифр и статистики. По итогам последних лет, две трети природного газа, необходимого для существования Крыма, получалось из собственных источников. При том, что на территории полуострова, прилегающем шельфе, разведано порядка 30 газовых месторождений с суммарными запасами на дату присоединения Крыма к России в 47 миллиардов кубов. 47 миллиардов. Для справки, для ежегодного функционирования Крыма необходимо около 2 миллиардов кубических метров. То есть того, что было разведано уже тогда, хватило бы более чем на 20 с лишним лет существования Крыма. Дальше. 10 нефтяных месторождений с совокупными запасами, с дебетом, как его называют, 2,8 миллиона тонн. По поводу газификации Крыма. Уровень газификации составлял в среднем где-то порядка 73%. Естественно, в городах больше, в сельской местности меньше. Энергодефицитность. Крым с материка получал до 80% всей энергии. И это при том, что Крым, это территория, что Краснодарский край, что Крым, территория, где отмечается наибольшее количество солнечных дней. Я тогда говорил о том, что есть смысл обратиться к европейскому опыту и к опыту других стран, других территорий, где активно развивается индивидуальное энергопотребление, индивидуальная выработка электроэнергии с помощью альтернативных источников, прежде всего солнечных панелей, солнечных батарей. На период вхождения Крыма альтернативная энергетика составляла в общем объеме электропотребления в Крыму, в Крыму энергопотребление не более 5%. И это при том, что у нас существуют собственные мощности по производству солнечных батарей. У нас, например, активно функционирует завод «Хивел» в Чебоксарах, куда, на секундочку, было вложено около 10 миллиардов бюджетных средств в свое время на строительство этого завода. У нас сегодня возводятся следующие мощности по производству альтернативных источников. И что самое интересное, те конкурсы по строительству солнечных электростанций, ветровых, кстати говоря, электростанций, которые, как мы уже в предыдущей программе говорили, которые поддерживаются государством и по договору о присоединении мощности, инвестор получает гарантированное возмещение своих затрат на возведение этой электростанции. Так вот, практически все конкурсы были в Астрахани, в Волгограде, на Алтае, где угодно, но только почему-то не в Крыму. Хотя совершенно очевидно, что не сегодня-завтра, дай бог, чтобы этого не случилось, но Украина будет снижать уровень электроэнергии, который она поставляет на полуостров. Чем мы ответим? Пока ничем. Доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Прожил в Крыму, родился в Севастополе с 74 по 91.
Давайте
каждое
об экономике.
Лето езжу, родители там.
Давайте об экономике.
Ну, со стороны простого обывателя стало гораздо хуже.
Чем?
Товары украинские прекратили поступать, Россия не готова абсолютно была ни по продуктам, ни по чему остальному. Вот маленький пример. В прошлом году летал с семьей 4 человека, да, Аэрофлот сделал цены 7500 туда-обратно на человека. В этом году, насколько я слышал, им дотации там продлили на, или субсидии на перелеты. Билеты уже 9 на человека туда-обратно. С чего они выросли? Нефть падает, все падает.
Импортные комплектующие и необходимость уплачивать лизинговые платежи в валюте.
Ну что ж крымчанам-то делать?
Ну, это не зависит ни от Крыма, ни от наших авиакомпаний. Это импортная техника. Здесь ничего не
По паромной переправе там вопросов много. Переправить фуру туда-обратно 50 тысяч, конечно, там продукты. Вот был сейчас в декабре, летал там на неделю к родителям. У нас бананы 90 рублей, у них 150 килограмм.
Ну, бананы в Крыму, как известно, не растут. Спасибо вам большое за ваше мнение. Турков в Крым нужно позвать, отели строить. Это сообщение с сайта от Григория из Санкт-Петербурга. Сайт говорит Москва, напомню, .ру. Вы знаете, вполне вероятно, что можно задействовать и турков при строительстве, но опыт возведения гостиниц в Сочи перед Олимпиадой говорит о том, что у нас и собственные строительные организации тоже кое-что могут, скажем так. Достаточно посмотреть отели, которые находятся под управлением группы «Азимут». Кстати говоря, один из этих отелей не так давно был передан Владимиром Путиным на нужды школьников, на нужды юных спортсменов, для того, чтобы там существовала круглогодичная школа, круглогодичные курсы по повышению мастерства, для того, чтобы ребята овладевали знаниями и двигались дальше. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, зовут меня Кириллов. В Крыму бываю ежегодно. Вот в 2014 году был в августе. Из того, что я заметил, того, что касается кошелька, очень сильно подешевело жилье для туристов. То есть, если в прошлые годы я снимал номер в Коктебеле в одной из гостиниц за 4000 рублей, то в 2014 году он стоил 1500. Вот по продуктам особой разницы не заметил.
То есть, как было, так и осталось, если пересчитывать?
Примерно так, да. То есть, может быть, разница была там 15-20%, но вот так, чтобы кардинально и сразу заметить, в августе я не заметил.
Спасибо вам большое. Смотрите, общая площадь Крыма 2,6 миллионов гектаров. Из них госсобственности, вы не поверите, более 52%. Из всех крымских земель 71% земли сельхозназначения. В свою очередь, более 50% от количества сельхозземель – это пашни. 52% всех земель находятся в госсобственности. Это не Подмосковье, это не другие территории вокруг крупных городов, где все давно уже приватизировано, разномастным варьем, давайте говорить аккуратно. Я полагаю, что для эффективного развития сельхозпроизводства в Крыму, наверное, стоило бы рассмотреть китайский путь, где земля не приватизировалась, а передавалась в аренду. Ну, изначально на 49 лет, сейчас там временные горизонты несколько пересматриваются в сторону увеличения. Тем не менее, почему нет? Почему нет? Земля в госсобственности, аренда может составлять, скажем, 1 рубль в год. Ну, хорошо, тысяча. Это к вопросу о снабжении собственными продуктами. Понятно, что там бананы не вырастешь. Но все остальное и прочую сельхозинфраструктуру совершенно спокойно можно было бы построить. Причем... силами и деньгами, собственно, крымчан. Что я имею в виду? Я имею в виду объявление налоговой амнистии. Кстати говоря, я ее предлагал специально для Крыма и отдельно для Крыма в той статье годичной давности в РИА Новости. Самый крупный внешний торговый партнер по итогам прошлых лет в Крыму был, знаете кто? Ни Германия, ни Украина, ни США, ни Франция, ни другие государства. Белиз. 19%. Белиз. Всей внешней торговли приходилось на этот офшор. 19%. И это при том, что у Крыма были внешнеэкономические связи конечно же, другими странами, и с Россией, и с Украиной, и с теми государствами, которые я перечислил. Доброе утро, слушаем вас, представляйте.
Алло, здравствуйте.
Радио потише, я вас очень прошу.
Да, пожалуйста. Спасибо. Я в этом году был в санатории в Алуште. Вот, по социальной путевке. Ну, интересовался ценами, конечно, на рынок, на магазине. Цены, конечно, резко отличаются в большую сторону от московских цен.
Больше?
Где-то процентов, да, процентов на 50-60.
То есть там дороже?
Мясные продукты, вот сало украинское, они же там, вот у них сало на каждом шагу продается. Вот минимум сало 500 рублей килограмм стоит.
Ну, вы знаете, я не готов с вами дискутировать, потому что я в Крыму в прошлом году не был. Тем не менее, вот такая точка зрения на ценообразование в Крыму есть. 314-й пишет, ответ севастопольцу, а если бы Крым остался в Украине, с ценами было бы лучше, спрашивает Михаил. Вот, дорогие мои, и, кстати говоря, в продолжение крайнего звонка, а если бы Крым остался украинским, вы думаете, что цены бы были столь же низкими, если вы говорите, что они повышаются? Я в этом не уверен. Больше того, я практически не сомневаюсь, что цены были бы существенно выше. По поводу государственного присутствия в Крыму. Год назад в статье «Крымский экономический поход» на РИА Новости я говорил о том, что государству следует устанавливать плановые задания, но не по производству и не по производительности труда, а по объему собираемых федеральных налогов. Какие это налоги? Вы наверняка знаете, НДС, налог на добычу полезных ископаемых, а федеральная часть налога на прибыль, акцизы, пошлины и прочее. Вот все, что выше, все должно оставаться в Крыму. Вот плановое задание выполнили, а все, что сверху, вкладываем в инфраструктуру. Исключительно в инфраструктуру. Либо в сельское хозяйство. Чтобы не было звонков еще через год или через два о том, что украинское сало там стоит порядка 500 рублей. 7373948, доброе утро, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прожил в Крыму 15 лет. Вот, да, и последний каждый год туда езжу. И, в том году, например, цены почти сравнялись с московскими.
В Москве Наталья пишет, украинское сало тоже стоит 500 рублей. Это сообщение с сайта. Вы слышите?
Да, слышу.
Есть что ответить? Нет, поехали дальше. Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Москва. В 2014 году я был в Крыму, ездил туда на машине через паромную переправу.
Так.
Проехал в Крым от Керчи до Гурзуфа. В принципе, все понравилось. Большой разницы по ценам между Москвой и Крымом. Ну, в принципе, конечно, в Крыму дешевле. Дешевле рестораны, дешевле гостиницы. Дороже 1600 рублей, это Гурзуф за апартаменты двухкомнатные. Uh-huh. Я цен не припомню. Судак, Феодосия, народу было поменьше, Ялта уже была забита. Это на 10 июня. 20-го, когда мы возвращались на машине, была проблема снять уже номер на 1-2 дня, потому что ожидали притока. Вот. И такой еще фактор. Я работаю в такси в Москве. В сентябре водил человека, у которого гостиница своя в Крыму, так, в Евпатории.
Так.
Он приезжал сюда покупать мотоцикл. Мне кажется, это вещь не первой необходимости.
Ну, совершенно явно не первой необходимостью. Вопрос только, как он собирался транспортировать обратно.
Поездом до Краснодара, оттуда своим ходом, через паром.
А мотик-то где, пока он в поезде будет ехать? В Тамбове?
Мотик в вагоне, да. Ну, транспортная компания оформляет, пожалуйста, загружайте в контейнер, мотоцикл, не с машинами это делать, с другими товарами.
Все понятно, все понятно.
Заполечивается.
Спасибо, спасибо.
И он сказал, что, в принципе, года при Украине были и хуже. То есть, был год, конечно, не самый хороший для ательеров, для места, но и не самый плохой.
Понятно. Спасибо вам большое. Слушайте, у меня вот такое соображение в связи со сравнением цен в Крыму. Мы как-то ушли вот к потребительству, к утилитаризму. А почему, собственно говоря, в сезон цены на курортах должны быть значительно ниже, например, тех же московских? Ведь совершенно очевидно, что люди туда едут с деньгами, люди туда едут для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы тратиться, для того, чтобы потом вспоминать, по большому счету, покупать эмоции. Мы же об этом говорили, делиться впечатлениями, те же самые фотографии. Почему нет? Почему нет? Почему цены должны быть значительно ниже? Если вы ехали туда за халявой, вы ее получили в виде, например, двухкомнатных апартаментов, которые там в сутки обходились, ну, скажем, 1600 рублей. Это действительно дешево, дешево не только по московским меркам, это дешевле, чем те же апартаменты, например, в Краснодарском крае или там в Ростовской области, если мы говорим об Азовском море. Но цены на продукты-то почему должны быть ниже? Ведь люди живут 4-5 месяцев в году, все остальное время они, что называется, существуют, потому что 8-9 месяцев, ну, давайте говорить, полгода в Крыму не сезон. И вдруг вы едете туда и спрашиваете, а почему так вот все дорого у вас? А у меня к вам вопрос, а вы меряете пластмассовые помидоры, которые вы кушаете в Москве, с натуральными крымскими помидорами, которые выращиваются на земле? И, кстати говоря, к вопросу о землях сельхозназначения, мне пишут по СМС, что если раздавать земли, то на них сразу начнется строительство. Эти земли не выходят из разряда земель сельхозназначения, их дают в аренду. Ну, естественно, с каким-то там домиком. Ну, неважно, будет этот домик там на 100 метров или на 1000. Важно, что эти земли будут использоваться под сельхоз нужды. Там будет что-то выращивать, как мне представляется. И опять же, кстати говоря, по поводу воды. Как мне представляется, проблема с водообеспечением Крыма — это проблема, по большей части, недостаточной проработки этой проблемы со стороны тех организаций, которые занимаются добычей на воду. Бурением и добычей на воду. У нас Еще осталась советская школа гидрогеологии. У нас еще остались мощности, которые могут решить эту проблему. Просто надо этим заниматься. Причем, опять же, я возвращаюсь к этой статье. Она была, естественно, до кризиса. И я уже тогда говорил о том, что не надо заниматься этим. Ну, к примеру, самой Роснефти. Есть дочки, а лучше внучки. Ведь год прошел РНКБ только-только. Внесли в санкционный список. А РНКБ — это структура банковской группы ВТБ. Вот чтобы не поставляться, туда завели Российский национальный коммерческий банк. Вот через год только дошли руки, хотя еще год назад это было очевидно, что это система, которая принадлежит по большому счету государству. Нет. Год целый разбирались, что к чему. Если говорить о мощностях по, например, вододобыче, так это они вообще бы не разобрались бы никогда, особенно если бы это была бы какая-то внешняя структура. Но это соображение, что называется, в тему. Еще несколько звонков. Доброе
Алло,
утро, слушаю
вас. Здрасте. Доброе утро, Татьяна, Москва.
Здрасте, Татьяна.
У меня сын 3 года подряд отдыхал в Крыму. И вот говорит, что очень хорошо, понравилось в Судаке. Все очень дешево, питание прекрасное, сервис просто вот облизывают с ног до головы, только приезжайте ради бога. Гостиницы мини очень дешевые. А предыдущие вот годы, позапрошлый и позапрошлый он был, очень много было народу с Украины. Украинцы, видимо, перестали ездить, и Судак был вот летом в прошлом году пустой, никого народу не было. Они рады, что они к России присоединились, приглашали, приезжайте. И вот в этом году мы всей семьей опять поедем туда, в Судак, отдыхать. Прекрасное отношение к нам, просто супер. И сын сказал, что очень все дешево. Питание, вот что за 300 рублей с вином, с фруктами, можно было пообедать в кафе просто шикарно.
Не сравнить. Спасибо, благодарю вас, благодарю вас. Я живу в Крыму, пишет мне 821-й, зарплата там ниже, чем в Москве. Ха-ха-ха. А вы хотите, чтобы она была там выше? Ну, оттуда владельцы гостиницы ездят в Москву за мотиками. А на вопрос, как ты его будешь везти обратно, говорит, да легко, в контейнер, в вагоне. А из Краснодара самоходом поеду. Самая большая жалоба, 924-й по СМС-сообщению, отсутствие потока туристов в зимний сезон. Ну и когда ездили в этом году в июль, людей, конечно, было очень мало, не сравнить с другими годами. Ну и пользуйтесь, ну и пользуйтесь. А то, что отсутствие туристов в зимний сезон, так инфраструктуры нет. Со времен НАСА, помните, в Ялте Говорухин с Друбич играли мошенника, подпольного миллионера Крымбу и ее, и его молоденькую девочку. Со времен АССы там ничего не изменилось. 25 лет, коту под хвост. Чего вы хотите? Но в любом случае, как мне представляется, если уж говорить о Крыме, мы заканчиваем эту тему, потому что сейчас новости. Если говорить о Крыме, ну, конечно, можно мерить ценами на помидоры или на сало. Но как мне представляется, ни патриотизм, ни отношение к собственной родине, ни волеизъявление практически 2 миллионов жителей Крыма никакими деньгами измерить нельзя. Это главный итог, который мы получили за прошедший год. А еще главнее это то, что мы наконец-то проснулись, господа. После новостей продолжим.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии по-прежнему я, Никита Кричевский, как обычно, хвосты к предыдущей теме. Те, кто звонили, хотят, чтобы в прошлом году уже все было складно да ладно, спрашивает Татьяна, отправив сообщение на сайт, кстати говоря, говоритмосква.ру. За 3 месяца, вопрошает Татьяна, я с ней согласен. Смотрите, что могло случиться, что могло измениться за 3 месяца после того, как было принято решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Да ничего, ничего. Ну, даже по большому счету, учитывая нашу расторопность, даже нормальную работу переправы не смогли наладить. Что уж говорить о сервисе, о каких-то прочих тонкостях, к которым мы привыкли за годы отдыха в Турции, Египте и в массовых европейских государствах. Григорий, СПБ, не поеду я с семьей в Крым в этом году, сервиса ноль, не хочу в колхоз ехать. Вот об этом и речь. Не хочешь — не езжай. Езжай туда, где устраивает больше, где позволяет кошелек. Если позволяет, Езжай в Турцию, езжай в Грецию, езжай в Италию. В конце концов, в Таиланд, в Эмираты. Ради бога. Что касается Крыма, эта история достаточно длинная, достаточно долгая. По поводу турок, я все больше и больше склоняюсь к мысли о том, что турки так или иначе будут участвовать в создании инфраструктуры крымского туризма. Почему? Потому что у турок точно такая же история с турецкой частью Кипра. 38% территории, как считается, оккупировано турками. Хотя история говорит о том, что там было, как говорится, не все так однозначно. Не все так однозначно. Черные полковники из Греции, по большому счету, сами инициировали военные столкновения на Кипре. И было это после того, как Кипр заявил о том, что он желает присоединиться к Греции. После этого 70 километров это не разговор, после этого очень быстро турецкие войска приехали на Кипр, потому что там две общины, турко-киприоты и, собственно, греко-киприоты, и методично, шаг за шагом, начали продвигаться вглубь острова. После этого через какое-то время туда были введены голубые каски, и сегодня те, кто был в Никосии, не дадут соврать, что где-то посередине города существует зона, которая осуществляет проход из кипрской части Никосии, собственно, в турецкую. Ну и, конечно, там разительный контраст и все такое прочее, но при этом я вам должен сказать, что на турецкой части Кипра достаточно активно ведется строительство туристической инфраструктуры, прежде всего отели и прочее. Аэропорт там есть. То есть это не проблема. Причем, как говорят сами турко-киприоты, да, собственно, и греко-киприоты это подтверждают, звездность возводимых отелей, уже возведенных отелей, составляет даже не 5 звезд, а 6-7. То есть это строится с прицелом на день завтрашний. Если вы думаете, что этим занимаются исключительно турки, вы ошибаетесь. Там очень активно вкладываются англичане. Ну, отчасти потому, что Кипр долгое время был под английским протекторатом. И от отношения России, собственно, к проблеме турецкой части Кипра во многом зависит отношение Турции к Крыму. А поскольку у нас геополитические связи налаживаются и крепнут, я полагаю, что через какое-то время мы узнаем о том, что турки участвуют в возведении отелей в самом Крыму. К тому же турки, как мне кажется, уже окончательно разочаровались в перспективах вхождения своей страны в Евросоюз. Их водят за нос больше 50 лет, а, собственно, из-за кипрской проблемы перспективы становятся все более и более туманными. Один звоночек, бежим дальше. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, меня зовут Атон. Я вот в Крыму бываю, наверное, несколько раз в году, но хотел вас по поводу энергетики немножко поправить.
Да.
Вот вы говорили по поводу Havel Solar, да, альтернативных источников энергии, на самом деле они возобновляемые, но ничего страшного. Так вот, конкурс ДПМ, договоров о предоставлении мощности, с момента вхождения Крыма в состав России еще не проводился.
Да.
Он проводится раз в году и будет проводиться в этом году.
Да.
Но мы должны понимать, чтобы разработать какой-то проект, сделать проектную документацию, бизнес-план и так далее, требуется все-таки времени, ну, наверное, год-полтора, это минимум, на солнечные электростанции, на ветровые это 2 года. То есть Крым в перспективе это солнце и ветер,
да,
как источники энергии. Но те ветровые солнечные электростанции, которые в Крыму нам достались или не достались, наследство от Украины, потому что там были ветропарки и солнечные парки, они на данный момент не функционируют, потому что инвесторы, которые когда-то в них вложили деньги, предъявили достаточно высокие требования к цене за выработанную электроэнергию, которая будет поставляться жителям. То есть они сейчас на данный момент стоят, ничего не производят.
Вот смотрите, если... что я хочу в развитии вашей мысли. Стандартные СЭСы и ветровые электростанции, это, конечно, все здорово. И наверняка там какие-то проекты будут, инвест-проекты и строительство новых СЭС и ВЭС. Это все ясно. Здесь нужна, как мне представляется, госпрограмма. Почему? Потому что одно дело, когда мы говорим о некоем сгустке солнечных панелей в виде солнечных электростанций, или СЭС, как я их сокращенно называю, совсем другое, это когда индивидуальные дома оборудуются теми же самыми солнечными панелями, которые, генерируют электроэнергию, которая потом расходуется в темное время суток и прочее, и, эта энергия идет на подогрев воды. Нет?
Вы знаете, действительно, это вы были бы правы, если бы в нашей стране сети, которые принимают электроэнергию непосредственно и передают ее конечному потребителю, были бы хотя бы чуть-чуть частные, а не полностью государственные. Тогда были бы какие-то инициативы со стороны сетей эту электроэнергию принимать, если бы это был действительно бизнес, и ориентированный на наиболее дешевую и доступную электроэнергию. А со стороны жители этих домов, у которых на крыше установлены эти солнечные панели, была бы, соответственно, был бы интерес эту электроэнергию продавать. А так как у нас все зарегулировано...
А идти на индивидуальное энергопотребление почему нельзя?
Потому что у вас неизбежно в определенные периоды, то есть у вас же неровный график потребления в вашем доме, вы уехали, например, выключили кондиционер, и у вас там производится больше, чем потребляется в настоящее время. Вам эту электроэнергию надо куда-то отдавать. Понимаете, в чем дело? У вас же неровный график.
То есть вы считаете, что это нерешаемая проблема?
Если у вас, например, алюминиевый завод, который потребляет ровным графиком, то это, конечно, решаемая проблема. А если это какой-то частный дом, который имеет неровный график, и хотелось бы окупить эти инвестиции в эти панели на крыше как можно быстрее, необходимо иметь возможность продавать эту выработку в сеть, другим потребителям по сети и так далее.
Спасибо вам большое, спасибо. Давайте заканчивать уже тему Крыма. Я согласен со слушателем, который говорит о том, что действительно это проблема. Но с другой стороны, вы знаете, у меня возникает логичный вопрос. Наверняка у многих из вас такой же. А как живут господа, которые, собственно, проживают на греческих островах, в той же Турции, в других регионах, где количество солнечных дней в году составляет 300 и более? Ведь у них же тоже возникают такие вот временные разрывы, когда они отключили кондиционеры, куда-то убежали. Мы говорим о полуострове, а в Греции более 1000 островов. И там не то чтобы алюминиевых заводов нет на этих островах, там вообще нет производства, это зеленая экономика. Сельское хозяйство и туризм, все. И ничего, живут. Так что проблема-то не в том, что конкурсы проводятся раз в год, а в том, что до сих пор руки у государства родного не дошли до того, чтобы попытаться решать эту проблему. Хотя, с другой стороны, частный бизнес, почему нет? Почему нет? Почему бы не нагнуть, скажем, того или иного продвинутого олигарха, как это было сделано перед Сочинской Олимпиадой? Давайте уходить от этой темы. Украина на этой неделе объявила о том, что она получила первый транш кредита от МВФ. Перспективы, направление трат, что за этим стоит? Как вы считаете, в коня ли корм? 7373948. Говорит Москва.ру, Твиттер говорит МСК. В чем, собственно, нюансы предоставления первого транша? Ну, я напомню, вам бы наверняка слышали в наших новостях на этой неделе, что в 2015 году, если верить отчету МВФ, Украине будет предоставлено более 16 миллиардов долларов в виде долгосрочных кредитов. В этом году уже предоставлено 5. Дальше Евросоюз будет предоставлять 1,8 миллиарда долларов, американцы 2 миллиарда. В период 2016-2018 годов размер транша будет сокращаться, в среднем составит 2,5 миллиарда долларов в год. Проблема не в цифрах, проблема в том, что МВФ ставит весьма и весьма неприятные, если не сказать катастрофические условия для получение обслуживания этих денег. Например, Нацбанк украинский должен продавать валюту только для погашения внешнего долга. В том числе по контрактам «Нафтогаза» и «Энергоатома». Регулятор должен разрешить «Нафтогазу», естественно, без этого это условие работать не будет, покупать валюту на валютном рынке Украины. Минфин, в свою очередь, должен пересмотреть ставки и условия внутренних госзаймов, особенно тех займов, которые номинированы в валюте. Кроме этого, согласно меморанду об экономической и финансовой политике, Украина должна добиться снижения уровня инфляции до однозначного числа, причем это нужно будет сделать уже через год. Сегодня инфляция по официальным меркам зашкаливает за 30%, 33%, насколько я помню. По итогам февраля она была 28,5%. Если говорить непредвзято, то наверняка инфляция там в разы больше. Кроме этого, она должна установить гибкий курс гривны и значительно пополнить внутренние резервы в среднесрочной перспективе. Еще одно обязательное условие – это то, что деньги, которые предоставил МВФ, не пойдут на социальные выплаты. Социальные выплаты дополнительно урезаются, ну и, соответственно, повышаются обязательные социальные платежи, прежде всего, кратно повышаются тарифы на газ. Ну, о заморозке пенсий и зарплат бюджетникам я уже не говорю, так же, как и не говорю о том, что украинское правительство должно значительно уменьшить число, объем социальных пособий. В этой связи я почему-то вспомнил, а может быть и не почему-то, цитату из книги Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица. Эта книга сейчас продается в магазинах. Так уж получается, что в каждой программе я исподволь советую вам, что почитать. Книга называется «Цена неравенства». Она продается, я вас уверяю, книга с очень многим из вас, хотя бы потому, что господин Стиглиц, не стесняясь, критикует американскую действительность, обвиняя фактически на протяжении всей книги в усугубляющемся неравенстве, обвиняя правительство США, в усугубляющемся неравенстве, в том, что Америка перестала быть территорией равных возможностей, говоря о том, что американское правительство, администрация, собственно, господина Обамы, действует во многом в интересах верхнего 1% населения Соединенных Штатов. Этот 1% присваивает себе по разным оценкам, которые приводятся в этой книге, причем оценкам не только Стиглица, но и других независимых экономистов, порядка 35% национального дохода. 1% населения США, верхний 1%, присваивает себе 35% национального дохода. Что такое национальный доход? Это заработная плата и прибыль в масштабах экономики. Зарплата и прибыль. Вот 35% этого удовольствия приходится на 1% верхних, наиболее богатых, наиболее обеспеченных американцев. Кстати говоря, в России эти цифры сопоставимы. Несколько лет назад промелькнула информация о том, что приблизительно треть подоходного налога уплачивается даже не 1%, а 0,7% всех налогоплательщиков. Ну, если говорить об 1%, то данные будут сопоставимы. Это к вопросу о неравенстве, это к вопросу о том, что на треклятом Западе, в кавычках, конечно, равенство не в пример больше, чем в России. Так вот, к цитате. В развивающемся мире многие проявляли скепсис. Они видели, что политика, продвигаемая МВФ, часто провальна. Они воспринимают МВФ как инструмент для продвижения интересов глобального финансового сектора и корпоративных интересов развитых индустриальных стран. Но они обычно чувствуют, что у них нет выбора, кроме как следовать критике МВФ. Им нужны деньги. Конец цитаты. Джозеф Стиглиц, «Цена неравенства», Нобелевский лауреат по экономике 2001 года. Телефон прямого эфира 7373948. Доброе утро, слушаем вас. Телефон потише. Простите, алло, приемник. Здрасте.
Алло.
Да-да-да, мы слышим.
Я в Москве живу, пенсионерка. И вы меня спрашиваете, как я отношусь к деньгам, которые поступают на Украину.
Да.
Вот я живу не очень хорошо, можно сказать, дерьмово. На пенсию еще кормлю сына, которого сократили. И я должна чувствовать себя очень хорошо, потому что мне все говорят, что украинцы живут еще хуже.
Нет.
Поэтому я должна радоваться.
Вы не должны радоваться.
Экономисты, они говорят, как там плохо живут, как там плохо живут. А вы на их фоне еще лучше будете жить вообще прекрасно. Поэтому спасибо вам за заботу.
Спасибо. Спасибо и вам. Ни в одном своем выступлении я не говорил о том, что вот посмотрите, как на Украине плохо. И из этого следует, что мы должны чувствовать себя, вы знаете, хорошо. Я вам должен сказать в противофазу, что Да, конечно, на Украине живут плохо. На Украине живут хуже, и в ближайшее время будут жить еще хуже. Это совершенно очевидно, потому что госдолг там начинает зашкаливать. А что такое госдолг? Это значит сумасшедшие проценты по этому долгу, который нужно выплачивать. Кстати говоря, Российская Федерация тоже. Я не об этом, я о том, что там война. Вы, конечно, живете плохо, вы, конечно, пенсионерка, у вас, конечно, масса проблем, и плюс внутренняя неустроенность, и психологические многие моменты, которые мешают вам радоваться хотя бы хорошей погоде и ранней весне. Но! Войны нет. Детей не отправляют. Ваших заметьте. Того же сына, которого вы кормите. Кстати говоря, помните Шукшина? И пришла весна, добрая и бестолковая, как недозрелая девка. Василий Макарович, о наших сегодняшних днях. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро.
Здрасте.
Ну вот по поводу о деньгах, которые МВФ выдает Украине, это, конечно, страшное дело. Потому что, понимаете, это кабала. И МВФ дает туда деньги, где можно потом их выбить. Военным путем, любым. Поэтому это такая кабала, как была везде, в Евросоюзе, и с Грецией ситуация такая же. Поэтому чем-то Украина будет рассчитываться. И они не дают МВФ никогда денег, когда они могут что-то там поиметь. А иметь могут все. Земли продавать, все что угодно. Рабство, социальное, так сказать, урезание, все
прочее. Спасибо, спасибо. Поэтому я вас призываю, подождите, я вас призываю не утрировать просто вот до нуля ситуацию. Мы живем в 21 веке, где военная интервенция или оккупация, например, той же Украины со стороны ЕС, просто не то чтобы невозможно, она никому не нужна. Она никому не нужна. ЕС — это прежде всего Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Париж, Рим, Вена, Люксембург, далее везде, если мы говорим о западном мире, если мы говорим о старом ЕС, куда входило 15 государств. Зачем им вводить свои части, тратить кучу бюджетных денег на содержание армии? На содержание армии, которая будет присутствовать на Украине. Этим, господа, тому же 1%, что в США, что в Евросоюзе, нужны рынки. Им нужен прежде всего потребительский рынок Украины, куда они могли бы отправлять субсидируемые и производящиеся в Европе товары. Прежде всего товары сельхозназначения. И они будут с удовольствием это делать. А расплачиваться Украина будет за счет, соответственно, кредитов МВФ, которые она получает, за счет чего она будет через третье колено все-таки какие-то деньги выплачивать. Впрямую, конечно, нельзя. Впрямую нельзя. Но косвенным образом, ну вот мы хотели потратить там миллиард долларов на это, а теперь мы этот миллиард заместим деньгами МВФ, а освобождающийся миллиард долларов мы распределим среди, скажем, социально незащищенных слоев населения. То есть, по сути, деньги МВФ, помимо того, что они идут на обслуживание долгов, которые Украина наделала раньше, прежде всего для тех, кто, что называется, стоит наверху в той же самой организации под названием МВФ, а также они будут идти на оплату товаров, которые с помощью субсидий очень быстро вытеснят с потребительского рынка Украины товары, собственно, украинские. И как бы мы плохо не относились к происходящему вокруг, в России, я имею в виду, великое дело, что мы не пляшем под дудку Международного валютного фонда, что было, ну, например, лет 20 назад. Тогда был ужас, тогда был кошмар. Тогда тот самый валютный коридор, который правительство Черномырдина и руководство Центробанка в лице господина Дубинина поддерживало из последних сил, был установлен именно по указке МВФ. Для чего? Для того, чтобы иностранные спекулятивные инвесторы, горячие деньги, как мы их называем, приходили на наш рынок, делали там свой профит и гешефт, вкладывались в приватизацию за гроши, параллельно уничтожая те отрасли, которые нам были нужны для, например, поддержания собственной обороноспособности, и точно так же выходили оттуда. При этом денежка-то заходила не напрямую, например, от иностранных инвесторов, а через российские банки. То есть российским банкам давался кредит. Они конвертировали эти деньги, вкладывали их в ГКО и ждали, когда государство заплатит им причитающиеся проценты, которые, кстати говоря, летом 98-го доходили до 140 годовых. Изящная схема, не правда ли? Чем это все кончилось, вы помните. Нет, не дефолтом. Не дефолтом. Основную часть, тот самый средний класс, оставшийся в очень малых формах, основную часть просто в материальном плане опустили. Опустили. За несколько месяцев курс вырос с 6,29 до 20,65 рублей за 1 доллар. А инфляция по итогам 98 года составила, внимание, 88%. Забыли? Плохо вам живется? Доброе утро, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь, Москва. Я хотел спросить, а вот банк, который вот БРИКС, где, ну, сейчас хочет сделать, просто он ли давать деньги Украине? И вот как вы к этому относитесь?
Банк, который создан в рамках БРИКС, создан пока что для того, чтобы финансировать инфраструктурные проекты самих стран БРИКС. Украина здесь совершенно ни при чем, и никакого разговора о том, что Украина будет пользоваться этими деньгами, нет. Кстати говоря, что касается Европы, что касается курса евро по отношению к доллару, то это еще одна история, которая говорит о том, что... Ну, вы, наверное, слышали о том, что на этой неделе курс евро бил практически все рекорды, которые он устанавливал там 12 лет назад и прочее. Это все в интересах Европы. Америка пока на это смотрит относительно спокойно, но она уже начинает тревожиться, она уже начинает печалиться. Почему? Потому что в прошлом году 1 евро менялся на 1,25 доллара. В этом году, вот если посмотреть на ставку выходных дней, то это 1 евро в обмен на 1,05 доллара. Это значит, что евро ослабляется, это значит, что европейская экономика становится более конкурентоспособной, это значит, что Европа имеет стимул, монетарный стимул, денежный стимул для того, чтобы поправить свое финансовое и экономическое здоровье. Это все очень здорово. И это все, между прочим, на фоне того, что сегодня происходит на Украине и происходит в том числе с использованием средств, которые предоставляет Международный валютный фонд. Это все очень интересно, это все очень взаимосвязано, это нуждается в дополнительной проработке, в дополнительном разговоре, который, как мне представляется, мы продолжим после. Добрый день, господа! Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Хвосты к предыдущей теме всегда очень-очень интересно людям, когда мы начинаем говорить о сравнениях западного мира и России, естественно, не в пользу России. У нас масса людей, которые считают, что не то чтобы сравнение не в пользу, а то, что живем мы плохо, если не сказать откровенно, погано. Вы знаете, в чем разница между ценой неравенства в Америке и у нас? Там деньги по-любому работают на экономику США, а наша компрадорская модель трудится для вывода капитала, гробя свою экономику, помогая обогащаться чужим странам. Это мнение 29-го. Обаме надо памятник ставить, пишет нам 894-й. Крым, Украина, Молдавия, скоро Прибалтика к нам отойдут. Подпись Михаил. 68-й. Кричевский. Прежде чем заниматься клеветой и охаивать Америку, надо для начала сравнить уровень жизни пенсионеров в США и уровень нищего выживания пенсионеров и инвалидов в России. Разница огромна. Давайте мы не будем говорить о ситуации с Украиной, с предоставлением Украине транша от МВФ, который сейчас дербанится с использованием всех возможных интеллектуальных усилий украинской так называемой финансовой элиты. Элита, она там, конечно, не компрадорская, она там национально ориентирована, там никаких офшоров нет, там все здорово. А Белиз в Крыму — это вообще случайность, опять же, наговор со стороны Кричевского. Давайте поговорим буквально 2-3 звонка о самочувствии тех самых пенсионеров, которые, как нам пишут, как нам пишут, влачат жалкое существование, практически выживает. Давайте попробуем. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Екатерина.
Вы пенсионер, Екатерина?
А не кажется ли вам...
Екатерина, вы пенсионер?
Беда...
Екатерина?
Это...
Екатерина, да. Вы пенсионер?
Я, да.
Слушаю вас.
Вот вся беда наша, что по Конституции, статья 15, да, мы все-таки колония Америки.
Это из чего следует?
Ну, вы читали Конституцию.
А вы читали?
Я читала.
У вас Конституция под рукой?
Конституция.
Читайте 15-ю статью.
Вот я читаю, да. Это говорит, что над внутренними законами у нас превалируют международные нормы. Это только в колониальных странах.
Нет, это практически во всех странах мира, за исключением, пожалуй, той самой Америки.
А Англия? Нет, такого закона.
Да, англосаксонский вариант, да, вы правы.
А во Франции нет такого закона.
Так, и...
Каждый день.
А что из этого следует? Что из этого следует, если мы пока еще берем. Не надо говорить слово колония.
Не надо хаять
страну, в которой я живу. Подождите секундочку, Если будете перебивать, если в два голоса будем говорить, отключу.
Не слышно.
Значит, вы мне объясните, если. А международные законы, постановления международных организаций, например, ООН, имеют больший вес в сравнении с законами внутренними. Чем это плохо?
Это тем плохо, что мы каждый день платим дань Америке.
Стоп! Не надо демагогии. Я спросил, решение Организации Объединенных Наций, которое выше, по Конституции,
чем... А вот Америка выполняет решение Организации Объединенных Наций.
Секундочку. Ну почему вы перебиваете? Все. До свидания. По поводу того, что мы там платим Америке, у меня вопрос, а каким образом мы это делаем? В назначении платежа уплата контрибуции Соединенным Штатам за что? И кто это делает? Казначейство, Минфин, Минэкономразвитие, Роснефть с Газпромом. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да. Вы
Алло,
пенсионер?
Здравствуйте. Алло.
Вы пенсионер?
Вы знаете, у меня мама пенсионер.
Вы лично пенсионер?
Ну, я хотел вам сказать, что...
Спасибо, не надо. Пенсионеры, если можно. Добрый день.
Алло.
Да. Пенсионер?
Добрый день, да, конечно.
Слушаю вас.
74 года.
Очень здорово. Приемник потише.
Сейчас, одну минутку. Вот, значит, ограбление пенсионеров в 92-м году, в 98-м году.
Так.
Значит, в 2008-м году и сейчас. И пенсию платят, вот, пенсию начисляли по советским, ну, с советской зарплатой, она была высокая у меня. А начисляли ее, исходя, что не больше 1,1 от средней зарплаты по стране.
Да, это правда, я с вами
согласен. И таким образом я сейчас получаю меньше прожиточного минимума.
Сколько?
И, значит, ни ремонт в пенсии не заложен, ни расходы на ремонт. В доме 50 лет не было ремонта. Ни, значит, на покупку одежды или чего-то. Значит, только на питание и лекарства, которые тоже... бесплатно, ну, то есть льготные лекарства невозможно получить. На отдых тоже невозможно поехать, потому что, значит, эти льготные путевки нельзя получить. И нельзя в то же время, значит, получить ортопедическую обувь, которую должны давать каждый год, а не дают уже 2 года. Вот вы считаете, хорошо ли нам живется?
Вам лично как живется?
Плохо, конечно.
Спасибо. Следующий звонок. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро всем. Да, я пенсионер. Я вышла в этом году на пенсию. Да. У меня стаж 38 лет, из которых 18 лет у меня отняли по последнему, предпоследнему, скажем так, закону. Потому что, вот коэффициент правильно сказал, 1,1.
Про коэффициент мы уже слышали. Вы как себя чувствуете?
Ну, неважно, я себя чувствую. Потому что, когда я в 17 лет пошла работать на работу, я знала, что как посчитать свою пенсию. Замечательно. Я знала, что у меня пенсия будет 120 рублей, на которые можно было... А, 132 даже еще 10 лет за непрерывный стаж. При там, допустим, вот у меня один ребенок. Сейчас имеет 2 высших образования, я не могла рассчитать свою пенсию. Причем меня выяснилось, обманули, год отняли. Стаж посчитали до 91-го года, до 2001-го года.
Я понял. Скажите, да, пожалуйста, вот подождите. Рублей, да что ж ты будешь делать?
Я не могу себе, да, я слушаю.
Я понимаю. А перспективы каковы? Вы будете звонить на радио или вы будете предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы исправить ситуацию?
Я предпринимала, я целый год обивала порог пенсионного фонда, я написала все письма, заявления, прошу пересчитать, и сотрудник пенсионного фонда, глядя мне в глаза, говорил, они меня там уже ненавидят, за что же я прихожу, они говорят, у нас считает компьютер, а они говорят, у вас все правильно. Пока я не дошла до начальника, она мне говорит, да, говорит, вы знаете, вас отняли 1 год, вот неправильно 3 года назад посчитали, потому что я выходила на пенсию по инвалидности. Сейчас мне 55 лет, я уже на пенсии. Мне снова ее пересчитали и сказали, да, у вас все правильно посчитано. Ну вот, за исключением этого 1 года ошиблись слегка.
Спасибо. Звонков много, я не потому, что мне неприятно вас выслушивать, я для того, чтобы за короткое время дать выговориться всем. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь и делайте потише приемник.
Алло.
Да. Приемник, тише. Вы же слышите фонит. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Здравствуйте. Моя мама живет в Украине.
Так.
У нее пенсия в перерасчете на российские рубли 3000 рублей.
Угу.
У нее 40 лет рабочего стажа. Поэтому наши пенсионеры, конечно, я их понимаю, я им сочувствую где-то в душе. Но, к сожалению, я не знаю, на территории бывшего СССР, где люди получают какую-то достойную пенсию. Ну, что-то я такого не слышал.
Вы знаете, я тоже этого не слышал. Спасибо вам за звонок. Давайте примем еще один звоночек. И надо прочитать сообщение с сайта СМСки. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, я пенсионер, но я оптимист-пенсионер.
Так.
Я одна, живу на пенсию, оплачиваю квартиру, но при этом я не опускаю руки. Я занимаюсь с детьми, с другими, с школьниками, вожу их в школу, учу с ними уроки, вот дополнительный заработок. Молю единственный Бога о том, чтобы ноги носили, и все.
Спасибо вам за ваш звонок, спасибо вам за ваш оптимизм. Мне представляется, что... Когда мы говорим на пенсионные темы, хорошо бы к радиоприемникам поближе подвести чиновников федерального уровня, которые отвечают за это направление. Почему? Потому что по поводу коэффициентов перерасчета, по поводу прочих нюансов, по поводу скотского отношения пенсионного фонда к пенсионерам мы знаем, и я знаю уж, поверьте, побольше, чем вы. Но! В общем и целом, сравнивать, как мне представляется, Соединенные Штаты с Российской Федерацией, как совершенно правильно сказал предыдущий звонящий, у которого мама на Украине получает 3000 в перерасчете на наши деньги, ну, как минимум, некорректно. Там масса своих проблем, пусть они занимаются своими проблемами. При этом неравенство в Америке никто, что называется, не отменял. Если я цитировал Нобелевского лауреата по экономике, американца, на секундочку, то уж, наверное, он... что-то понимает и в чем-то разбирается. Я уж не говорю о том, что называть клеветой те вещи, которые говорятся очень многими авторитетными людьми, это значит ставить свое собственное «я» выше абсолютно любых авторитетов. Это значит, что вы, по сути, живете в хаосе, когда вы считаете, что единственная верная точка зрения – это точка зрения вас, любимого. Что касается тех людей, которые... по мнению мирового научного сообщества, являются авторитетами, то это неправильно. Это неправильно, потому что я лучше знаю. Сергей, Россия вынуждена платить контрибуцию или дань 50 миллиардов долларов этнической ОПГ «Югос» по приказу ПАСЕ. Разве это не колониализм? Нет, не колониализм, потому что там, кстати говоря, не 50 миллиардов, а несколько больше. Это вопрос еще открытый. Вопрос открытый, и совершенно непонятно, как этот вопрос будет в итоге решен. Григорий СПБ, активный слушатель и человек, который пишет нам на сайт. Моему деду сейчас 88 лет, работал до 70 лет, участник военной пенсии около 50 тысяч. Моя мама проживает в Крыму. При Украине пенсия была $100, 890 гривен, сейчас 12 тысяч рублей, что считается нормальным для Крыма. Вот по поводу экономики, господа, давайте отойдем от пенсионной тематики, тем более, что новостники постоянно подливают, что называется, масло в огонь, говоря о том, что Совет Федерации считает, что Топилинский проект закона, по которому те, кто получает больше миллиона рублей в год, не должны получать пенсию, Совет Федерации считает, что эту цифру надо поднять до 1,5 миллиона рублей. Мне, собственно, непонятно, почему до 1,5 миллиона. Почему, например, для ровности не взять цифру 2 миллиона или, например, 5 миллионов? Мы привыкли мерить, вот знаете, ровными цифрами, ну, максимум там половинка. Вот давайте сделаем 1,5 миллиона. Ну, мы же популисты. Мы же популисты, чтобы ударить по рукам, чтобы сказать, что дефицит пенсионного фонда, с которым вот таким образом сейчас борется правительство, возник не от того, что у нас слишком много пенсионеров, а из-за того, что в 2005 году по указанию президента Путина был снижен единый социальный налог с 35,6% до 26% ровно. В этом, собственно, и начало истоки того дефицита пенсионного фонда. Я к чему? Я к тому, что проще инициировать дискуссию не о том, сколько брать верхним пределом для необложения пенсионными взносами и для выплаты пенсии, там, 1 000 000 рублей, 1,5 миллиона рублей в год. Хотя, как мы говорили в той программе, эти деньги будут теперь, скорее всего, выплачиваться в серу, либо же оформляться на родственников, еще на кого-то. Это не важно. Это не важно. Те 220 тысяч человек, которые потопили, ну, якобы страдают от этого, на самом деле уменьшится тысяч, ну, до 20-50, потому что основная масса найдет способы, каким образом этот закон, если он будет действительно законом, обходить. Разговор не об этом, разговор о том, что истоки, причины нынешнего пенсионного кризиса в России, кризиса, который будет усугубляться, лежат не в плоскости определения потолка, выше которого пенсии не выплачиваются, а в связи с тем, что мы сегодня имеем, ну, практически самые низкие в Европе пенсионные взносы. Я приводил для сравнения, к вопросу о сравнении России и других государств, я приводил в качестве примера далеко не самую бедную Австрию. Там 42,35% составляет социальный взнос. Естественно, пенсионные взносы являются основными. У нас 30. У нас 30. Но, несмотря на то, что причина в недостаточном взносообложении занятых и в нашем случае, в российском случае, предпринимателей, время от времени раздаются голоса по поводу того, чтобы облегчить и без того, в кавычках, тяжелую, непосильную жизнь предпринимательского корпуса. В прошлой программе мы говорили о том, что РСПП предлагал новые меры, которые то самое неравенство, о котором мы вскользь сегодня говорили, то самое неравенство в России еще более увеличит. Ну, например, прекратить действовать закону, по которому изменению в налоговом кодексе, по которому те, кто получает дивиденды, будут платить не 9%, как это было в предыдущие годы, а 13%, как с этого года. То есть приравнивать дивиденды к налог на дивиденды к подоходному налогу. Причем это мотивировалось тем, что материнские компании, на которые приходится львиная доля этих дивидендов, якобы смогут больше денег вкладывать в развитие своего бизнеса. Ну, вот навскидку, вот на первый взгляд, все здорово, все сходится, все бьется. Но на самом деле мы говорили о том, что львиная доля собственников, львиная доля учредителей крупнейших российских предприятий здесь, что Россия, что Украина, что, например, там, Казахстан, скажем так, да, похожи друг на друга, как две капли воды. Основная часть наших учредителей, учредителей наших предприятий — это офшоры. Возьмите практически любой комбинат, возьмите ЗАПСИФ, возьмите Новолипецкий комбинат, возьмите Магнитку, возьмите, если говорить о металлургии, возьмите кого угодно. Там везде вы увидите, что там стоят офшоры. То есть, на самом деле, народ говорит о том, что, ну, тот самый 1% говорит о том, что позвольте нам по-прежнему выводить в Офшоры, все дивиденды за вычетом 9%, а не 13%, как вы почему-то в этом году сделали. Хотя на самом деле в той же самой Америке дивидендные выплаты для таких предприятий могут доходить и до 35% и выше. Если говорить об 1%, там ставки ниже, и это зависит от суммы этих денег. Но такой халявы, как наблюдается в России, конечно, нигде нет. Так вот, по поводу того, что на этой неделе предлагало предпринимательское сообщество. Предпринимательское сообщество ни больше, ни меньше предложило не сажать за экономические преступления. Вот давайте говорить об этом. За экономические преступления сажать нельзя. Рациональнее наказывать это штрафом, кратным сумме нанесенного ущерба. А если ущерб возмещен и штраф уплачен еще на стадии следствия, дело не обязательно доводить до суда. Это Борис Титов, это уполномоченный по правам предпринимателей. Теперь сопредседатель «Деловой России», еще один сопредседатель, кроме господина Титова, Андрей Назаров. Степень общественной опасности экономических преступлений несопоставима с грабежом или убийством. Экономическое преступление – это нанесенный материальный ущерб. И если подозреваемый в этом бизнесмен готов возместить ущерб пострадавшему, а также уплатить предусмотренный штраф, то его, здесь снова цитата, надо освобождать от уголовной ответственности, не доводя дело до суда. Для справки, в Уголовном кодексе две главы, посвященные экономическим преступлениям. 21-е преступление против собственности, 22-е преступление в сфере экономической деятельности. Судя по всему, Тито с Назаровым говорят о 22 главе. 22 глава включает такие статьи, как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов и сборов и, на секундочку, легализация отмывания денежных средств. Вот не больше, не меньше, а давайте не будем сажать. А зачем сажать? Ну, человек сознался, человек извинился, человек возместил ущерб. Смысл? Давайте оставим его на свободе. А если мы назначим ему штраф и оставим его на свободе, то есть он будет иметь возможность работать, то он отработает этот штраф и выплатит его, а также возместит ущерб пострадавшим. Еще одно предложение со стороны Титова и «Деловой России» заключается в том, чтобы пересмотреть, минимизировать, а то и вовсе исключить статью 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Что такое мошенничество? Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество в сфере предпринимательства заключается в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. За любые подпункты предлагается, сегодня предлагается Уголовным кодексом лишать свободы, в том числе, конечно, лишать свободы на срок от 1 до 5 лет. Вопрос, стоит сажать или стоит пожурить и выпустить на волю, ну, скажем, обложив штрафом, который суд посчитает возможным. 7373948, добрый день, слушаем вас.
Добрый день, Никита Александрович, Виктор. Скажите, пожалуйста, вот там за 2013 год, я не помню точно, вы знаете, было насчитано там, по-моему, 5 миллиардов, а всего выплатили сколько там, 10 миллионов или сколько там, 20 миллионов. Понимаете, люди,
кого,
которые
куда,
украли...
Кому?
Да-да-да.
А 5 миллиардов, 20 миллионов, вы о чем?
Ну, а вот, как сказать, по статьям, которые людей не посадили, а просто присудили им штраф, они выплатили там небольшие суммы денег, понимаете? Основную, огромную сумму денег они просто не выплачивают, понимаете? И скажите мне, пожалуйста, вот, допустим, то, что нам показывают по телевизору, или это пишут в прессе, губернатор Хорошавин, он может выплатить самую ту сумму, которую, ну, если ее увеличить во много раз, понимаете? Он ее никогда не выплатит.
Ну, по поводу губернатора Хорошавина, спасибо вам большое. Разговор идет о коррупции, а не о предпринимательской деятельности. Мы же говорим о предпринимательстве. Я в прошлом году столкнулся с своеобразным мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности. Я связался с ООО «Лазар-студия», я сейчас точно не помню, вот так вот с кондачка не скажу. Люди согласились разработать дизайн проекта и провести ремонт у меня в квартире. В результате это кончилось тем, что мы заключили договор. Я им выдавал определенную сумму под расписку, опять же. Никакого ремонта произведено не было, была сделана видимость, и все это закончилось с моим походом в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Оно сейчас называется как-то по-другому, неважно. Факт то, что это дизайн-бюро Лазариус Арт, по-моему, оно называется, возглавляет человек, который по совместительству является ведущим дизайнером проекта «Чистая работа» на РЕН-ТВ, на секундочку. Это к вопросу о том, что мошенники водятся везде, и под мошеннические действия подпадают против мошенничества, против любых граждан сегодня, возможно. Это совершенно не обязательно пенсионеры, инвалиды, там, бабушки, дедушки, еще кто-то. Вот перед вами человек, который сам, собственно, пострадал от мошенников. Так что вы думаете? Управление по экономическим преступлениям опросило, вызвало, составило соответствующий протокол, возбудило уголовное дело, а прокуратура постановление о возбуждении отменила. Вот так вот. То есть деньги не проводились через кассу, через бухгалтерию, с этих денег не уплачивали соответствующие налоги, а плевать. Хотя налицо неисполнение обязанностей налогового агента и мошенничество в сфере предпринимательства. Почему я сделал такой вывод? Потому что я, когда в очередной раз приехал на квартиру, я увидел, что там не 3-4 человека, как это обычно бывает, когда проводят ремонт, а там одна тетенька, которая вот за всех. Ну, то есть все остальные уже отошли. То есть сделали какую-то видимость. Какую видимость и откуда они брали эти материалы, я понять не имею. Факт то, что мне не предоставили ни одну расписку, ни один чек, ни одну справку, которая подтверждала бы, что они эти материалы, которые они якобы там применяли, что они где-то приобрели. Когда я спросил, а где, собственно, эти расписки, они мне сказали, что неделю назад они их уничтожили. Почему? Потому что я же не спрашивал. Ну, не спрашивал. Так вот, история какая. Прокуратура ЦАО отказала в возбуждении. А господин Титов говорит о том, что ну не надо сажать предпринимателей. Ну, подумаешь, ну, кинули, ну, бывает. Да, Борис Юрьевич? Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Никита Александрович, Вадим. Вот это, знаете, прям кипит наш разум возмущенный. Я звоню, просто бесит. А вот это подлое буржуазное мнение, что воруют деньги, они не убивают людей. Вот представьте, вот конкретный пример. Где-то скорой помощи не хватило, автомобилей. Где-то лекарств. Где-то дом старый обрушился, где-то пожарный недосмотр вот по причине недофинансирования. Это конкретные смерти людей. Поэтому не надо тут обольщаться, то, что воровство не приводит к смертям. Продолжительность жизни, питание и все
понятно,
такое.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое. Вы очень хорошо заканчиваете, закольцовываете эту тему. Мы начали с неравенства, мы начали с того, что сравните жизнь там, российских пенсионеров, которые влачат жалкое существование, с жизнью румяных пенсионеров США. Проблема в том, что в Америке платят налоги, и неуплата налогов является тягчайшим преступлением, одним из самых тяжелых преступлений, потому что это преступление против государства, против общества. А у нас же предлагается не сажать этих гавриков, понимаете, в чем дело? Не сажать. Ну, пожурить, пусть они штраф заплатят и прочее. А то, что нам говорят о том, что у нас минимум 50% экономики в тени, это никого не волнует. Главное, позвонить и сказать, вот как плохо. Коммерсы, ребята, коммерсы, причина. Вот она. И еще государство, которое, несмотря на то, что уже 15 лет президент находится у власти, никак не может навести порядок в сфере уплаты налогов. Новости. Антикризис профессора Кричевского. Заключительная часть программы. В студии я, Никита Кричевский. Как обычно, хвосты, которые мы не успели представить вам во время эфир, ну, собственно, люди пишут, пока идут новости. Бизнес ведет себя как слабый пол, требуя защиты одновременно жульничая. Вы знаете, отчасти вы правы. Что за пропагандист-вредитель в эфире вашего канала? По скриптам. Запись передадим в более компетентные структуры. Ольга, журналист, член ОНФ «Москва». У нас много пенсионеров, спрашивает Иван Иванович через сайт, говорит Москва.ру. Кричевский за окончательное решение пенсионного вопроса. Многие фашисты не хотели плохо кончить. Причем здесь фашисты и, собственно, господин Кричевский. Да, я действительно за окончательное решение пенсионного вопроса. Каким образом? Таким, чтобы, с одной стороны, восстановить ту систему начисления пенсии, взимания пенсионных взносов, которая существовала у нас в первой половине нулевых, А с другой стороны, весьма-весьма жестко наладить порядок в сфере налогообложения, особенно взносообложения. Вот, собственно, два эпизода, на которых выстраивается окончательное решение. Ну, окончательное решение, естественно, в текущей перспективе, потому что, когда будут новые вводные, новые рамки, новые условия, мы будем смотреть, какие они будут на самом деле. От того, что у нас становится пенсионеров больше, совершенно не следует линейная зависимость, что у нас будут пенсии меньше. Это совершенно не обязательно. Между прочим, заработные платы имеют свойство увеличиваться. Вы же исходите из того, что если пенсионеров становится больше, а работников становится меньше, значит, собственно, и пенсии будут автоматически уменьшаться. А как же экономический рост, а как же рост заработных плат, рост уровня жизни? Вот об этом почему-то не думают. Все считают, что вот если вот линейку провести, то все обязательно так сойдется. Не сходится. Не сходится. И то, что нам говорили по поводу пенсионных перспектив там лет 10 назад, сегодня точно так же не сходится. Значит, можно будет заниматься махинациями, поймали денег, отсыпал и дальше в бой. Только через жестокое наказание можно навести порядок, по крайней мере, в нашей стране. Согласен, согласен. Это было еще одно сообщение с сайта. Давайте пару звоночков примем. Добрый день, слушаем вас. Здорово. Добрый день. Алло, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Сергей, я являюсь представителем исчадия ада, как вы сказали, предприниматель.
Да.
Вот, я вам хочу сказать такую вещь. А почему вы не рассматриваете как неэффективное расходование бюджетных средств, как преступление?
Подождите секундочку, мы не о бюджете сейчас говорим, а о вас.
Не, мы говорим сейчас о пенсионных...
А вы не переводите стрелки. Вы не переводите стрелки на бюджет. Бюджет, бюджет взносы в пенсионный фонд не платит. Взносы платите вы.
Когда наше правительство будет ездить на Логанах...
Тогда и вы будете платить.
Все платить как положено. И тогда у нас будет как в Австрии, а не как в Зимбабве.
Понятно. Понятно. Вот.
Вот. Я вам просто
спасибо.
Рассказываю такую вещь. Я вот строитель, да?
Ну и чего?
Вот. Значит, работаю с госструктурой. За прошлый год закрыл на 80 миллионов объект. Сдал объект, все подписали.
Ну, так.
Мне не платят.
Так.
Значит, налоговая, насчитал НДС 18%. Так. Бог с ним, оплатил.
Так.
А сейчас меня вызывают и говорят, что Сергей Станиславович, тут вот у нас такая ситуация, давайте-ка мы вам сейчас это тендерное сделаем снижение процентов на 40.
Сергей Станиславович, скажите,
как мы вот играем в такие игры?
Да ну никак вы не
что
играете.
Вы от нас
от вас
чтобы
я хочу...
Пушистые, чтобы
от
были,
вас
чтобы
я хочу выбирали. Только одного, чтобы вы платили пенсионные взносы. Ушел! Мы его не отключали. Сергей Станиславович, я не успел у вас спросить, вы... Обналом регулярно занимаетесь или время от времени? Я полагаю, что регулярно. Что значит обнал? Это значит, что вы уходите от налогов, это значит, что вы уходите от пенсионных взносов. Если еще одно из чадя ада захочет со мной пообщаться, если он будет в состоянии выступить и предложить мне какие-то контраргументы, милости просим. Телефон прямого эфира 7373948. Добрый день.
У меня, к сожалению, сорвалось.
Давайте, сорвалось. давайте.
По поводу обнала.
Да. Не надо рассказывать. Обнал, я вам задал вопрос. Вы его регулярно потребляете?
Нет, не регулярно его потребляю.
То есть время от времени.
Вообще, в принципе, не потребляю.
Не надо.
Я вам объясню.
Ну, не надо, ну, не надо. Ну, слушайте, я же ведь не тот седовласый дяденька.
Никита Понимаете,
я человек, который...
ощущение, что вы живете где-то на Луне.
Конечно.
Либо на Марсе.
Конечно.
Обнал сейчас очень опасен и очень некорректен. Сейчас все вот эти откатные дела, почему делается
это
обнал?
Смотря с кем просят, вы просят, занимаетесь что-то... обналом.
Да никто не занимается сейчас обналом.
Что говорите?
Что вы говорите?
А...
Существуют другие, более нормальные схемы.
Например?
Законные, еще
например,
раз вам говорю.
Например?
Например, открыть частного предпринимателя.
Так.
Ну, и платить НДС только с работы, а не с материалов. В чем проблема-то?
Взятки даете?
Взятки?
Да.
Взятки нет, не даю принципиально.
А, принципиально.
Поэтому мне и не платят.
Понятно, нифига. Понятно.
А если бы дал бы, то, может быть, и заплатили бы.
А у вас исключительно русскоязычные и исключительно граждане России?
У меня исключительно граждане России, у меня исключительно русскоязычные, но исключительно не москвичи.
Исключительно
я
не москвичи.
Другую тему, чтобы вы подняли.
И вы по себестоимости укладываетесь и проходите, и все у вас здорово.
По-разному бывает.
Я вам не верю.
Бывает, прохожу.
Я вам не верю, что бывает. Если вы уплачиваете налоги...
Ну, давайте
налоги,
встретимся с вами, Никита.
Ну, конечно. Ну, давайте. Я вам не верю. Объясню, почему. Потому что если бы вы уплачивали пенсионный взнос, если бы вы не давали взяток, если бы вы уплачивали все налоги, вы бы... уж извините, у нас система так сложилась в ценообразовании, что вы бы разорились.
Никита Александрович, у нас выходит замкнутый тогда круг.
Нет, у нас не выходит замкнутый круг.
У нас выходит того, что это самое, если заплатить все налоги, ничего не останется, да? А если ничего не останется, то зачем тогда работать? А если тогда не работать, тогда не будем никакие...
Это очень сложный процесс, Сергей Станиславович, но его нужно проходить. Его нужно шаг за шагом исправлять. Я об этом говорю. Но начинать нужно со взноса.
Тихо. Сделайте нормальные
понятно,
правила
игры. Подождите. Начинать нужно со взноса, с пенсионных взносов. Вот и все.
Да проблем нету. Заплатим мы пенсионные взносы. В чем проблема? Проблема не в этом.
А в чем?
Проблема в том, что правила игры меняются по 100 раз на дню. Вот в чем вся проблема.
Проблема в том, что те люди, которые живут на ваши пенсионные взносы, не сегодня, завтра могут умереть. Проблема в том, что эти люди звонят на радио и говорят, мы живем плохо. Проблема
а
в том, что...
они живут плохо?
Потому что денег не хватает. Потому что я считаю, что вас надо облагать большими взносами.
А я считаю, то, что надо сокращать государственные расходы.
Я с вами согласен. Я говорю про вас. Я говорю про вас,
вот
а не про государство.
Говорю.
Я говорю про вас,
потому
а не про... А вы
не заплатите,
стрелки не переводите на государство, Сергей Станиславович. Все, конец связи. Вы стрелки не переводите на государство. Разговор-то о вас. Разговор о бизнесе. Разговор о том, что вы, как вы говорите, я не обналичиваю. Я существую исключительно в правовом поле. Я не даю взяток, например, за тендеры. Не верю. Ну, не поверю. Ну, потому что все дают. Ну, так или иначе, все дают. Если кого-то ловят, это не значит, что на этом эта цепочка обрывается, и люди вдруг с завтрашнего дня перестают платить. Да, как-то по-другому это делают. Ну, вот у меня исключительно граждане России, исключительно не москвичи, и я исключительно за всех плачу пенсионный взнос. Да не верю я вам. Не верю. Хотя бы потому, что даже если вы не разоритесь, вы все равно просто положите банально меньше себе в карман. А то, что мы будем встречаться, то, что мы будем обсуждать, как вы работаете, ваши схемы и так далее, вы знаете, но это все, что называется, в пользу бедных. Почему? Потому что в любом случае будет звено в вашей цепочке, где, собственно, и будет вот основная проблема, где и будет закрыта или скрыта та часть, которую вы в итоге кладете себе в карман. То, что правительство должно ездить на Логанах, я с этим не согласен. Я с этим не согласен. Я не спросил вас, Сергей Станиславович, на чем вы ездите. Вы сдали объект за 80 миллионов, у вас все здорово, вы весь такой в шоколаде и прочее. На вас налоговая инспекция требует уплатить 18 миллионов. Это все здорово, но ездите-то на чем? Это как у меня один знакомый, у которого клиника, не буду говорить какая, медицинская. Ну вот его притесняет, ему как-то там тяжело и прочее. В гараже два Инфинити. А вы мне будете рассказывать. Если я живу на Марсе, ну хорошо, давайте поговорим о тех ставках, которые сейчас берут за обнал. Давайте говорить о 10%, давайте говорить о 20%, если разговор идет о бюджетных деньгах. Мы можем долго говорить. Давайте заканчивать эту тему с мошенничеством и с освобождением от реального лишения свободы. Если звонок на эту тему, милости просим. Добрый день.
Я вам хочу сказать, что никаких взяток не даю.
Так.
И обнал регулярно делаю.
Делаете?
Да, да,
а сколько сейчас он стоит? Давайте так говорим.
7%.
И это не бюджетные деньги, это вот просто то, что вы делаете.
Да. 7%. Можно идти и по 6%.
Спасибо вам большое. А у вас, не уходите, у вас много людей работает из ближнего зарубежья СНГ?
Только СНГ.
Только СНГ. Ну, вот я имею в виду из СНГ в черную?
Да.
Понятно. Не стыдно, нет?
Да.
Вопрос снимается. Спасибо вам большое. Ну, конечно, идеальный вариант для предпринимателя. Это чтобы не сажали в тюрьму, это чтобы можно было откупиться, и мы закладывали большую величину денег для того, чтобы оплатить штрафы, которые могут быть по суду. Ну, это некий страховой фонд. Неформальный, кстати говоря. Чем не стартап для бизнеса? Создание неформального страхового фонда для предпринимательского сообщества. По аналогии с саморегулируемыми организациями. Ну, сделаем вот такой страховой фонд. В рамках СРО. В рамках СРО. Давайте сделаем. И будем туда отчислять. Ну, вот кто-то попался, кому-то выкатили штраф. Ну, заплатили из этого страхового фонда. Ну, все, и здорово. А в идеале, не то чтобы никаких налогов не было, но чтобы еще доплачивали. Ну, и, конечно, чтобы носили на руках, скажем, от машины к подъезду. Ну, почему нет? Почему нет? И вообще государству стоит сесть на Логана. Я вот убей, не понимаю, почему на Логана-то? Ну, почему на Логана? Это из-за того, что дешевле? Тогда я вам скажу, что это вы на Марсе живете. Вы заедете, посмотрите, сколько стоит машина в автосалонах, вы поймете, что Логан сейчас отнюдь не дешевая машина. Отнюдь не дешевая. И сопоставимая с более серьезными моделями иностранных автомобилей. Ну, это ладно, это уже детали. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, путинская проститутка.
Какой вы красавец. Давайте возьмем последнюю тему. Мы несколько передач назад говорили о валютной ипотеке. Вот на этой неделе, если говорить о новостях, на этой неделе было знаковое прецедентное судебное решение по валютной ипотеке. 12 марта Мещанский суд Москвы постановил взыскать с ответчицы Светланы Халевиной задолженность по валютному ипотечному кредиту. При этом постановил обратить взыскание на заложенную по кредитному договору квартиру. Суть кредита. 1 октября 2007 года Светлана Халевина получила кредит на приобретение квартиры в подмосковном Реутове. Сумма кредита составила 148 тысяч швейцарских франков. 148 тысяч. Денежные средства предоставлялись под 7,4% годовых сроком на 180 месяцев. Ежемесячно равными долями Светлана Халевина должна была выплачивать 1364 франка. Ну, понятно, франк значительно укрепился за последнее время к другим валютам. Понятно, что была девальвация по итогам прошлого года. Ну, вот и госпожа Халевина в результате оказалась должна не 3 миллиона 850 тысяч рублей, как это было, когда она брала ипотеку, а уже 8 миллионов 793, практически 8,8 миллиона рублей. Квартиру забрали. Квартиру забрали, хотя банк, я здесь специально не буду называть этот банк, хотя банк предлагал и реструктуризацию, и другие возможности по решению этой проблемы. Ну, например, для этого кредита в швейцарских франках действует вообще спецпрограмма, предусматривающая конвертацию остатка судной задолженности и снижение ставки кредитования до значения, позволяющего выплачивать платеж на комфортном уровне. Процентные ставки 5-7% годовых. 5-7. У меня тоже есть ипотека. Ставка по ней 12,3. Мне не очень понятно, почему в этом банке при реструктуризации валютной ипотеки можно реструктурировать ее по 5% годовых, а у меня как была она 12,3, так она и остается. Ну, в рублях. Ну, какая разница? От девальвации же все пострадали. Если не прямо, то косвенно. Например, через рост цен в магазинах. То есть больше средств из твоего месячного дохода тратится на, собственно, потребление. Соответственно, меньше остается на все остальное, в том числе и на выполнение своих обязательств по ипотечному договору. Что касается оценки Банка России, насколько могут попасть банки Российской Федерации в целом, если возьмут ту самую реструктуризацию, предложенную Банком России за основу, то это порядка 65 миллиардов рублей. Вопрос, кто будет оплачивать этот банкет? Я, честно говоря, не готов. Если вы готовы, можете звонить. У нас остается еще несколько минут, давайте возьмем звонки. 7373948. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Валерий, Подмосковье.
Очень приятно.
Вы как-то интересно начали за здравие, а закончили за упокой, как говорят. Разговор шел о пенсиях.
О пенсиях шел разговор час назад.
Какой час? Только вот недавно.
Не, ну хорошо, хорошо. Ну, вы по поводу чего звоните?
Да я звоню по поводу того, что у нас Россия, это чисто страна жуликов.
Ой, понятно, спасибо, не надо. Если вы хотите высказаться в прямом эфире, что Россия страна жуликов, не звоните, я вас очень прошу. Я с вами заранее согласен. Я с вами заранее согласен. Россия, да, страна жуликов. Так же, впрочем, как и США, Европа и прочие государства. Я уж не говорю о странах СНГ. Где-то их больше, где-то их меньше. Как я вам говорил, в Америке 35% национального дохода приходится на 1%. Это не жулики. Я уверен, что жулики. Но они, правда, в законном, в правовом поле. А у нас что? Мелочевка, да, под уголовным кодексом. А не мелочевка попадается редко, но метко. Например, как упомянуто в этой программе губернатор Хорошая. Ну не звоните, звоните с конструктивом. Добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александрович. Алексей зовут, Москва. Нет, это самое. Многие люди брали ипотечные кредиты в валюте, потому что молодая семья, и потому что, чтобы меньше платить, именно меньше платить. Вот этим людям надо помочь. А другие люди же брали для того, чтобы меньше платить, потому что остальные лохи, чтобы потому что берут в рублях.
Да-да-да, ну вот, например, я лох. А как вы представляете себе помощь валютным ипотечникам?
Валютным ипотечникам надо, не знаю, наверное, надо предложить какие-то условия по реструктуризации.
Нет, 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 но вы говорите, ну вот им надо помочь. Я вас еще раз спрашиваю, кто будет оплачивать банкет, мы с вами?
Банкет будет оплачивать банк за счет тех людей, у которых есть не одна квартира, и которые брали вторую, третью, четвертую квартиру в качестве инвестиций за валютную ипотеку.
Понимаете, в чем дело? В банке-то ведь неизвестно, есть у человека вторая, третья, четвертая квартира или нет.
Ну, банк вполне, знаете, на самом деле это вполне известно в безопасности банка в легкую просто.
Ну, конечно, особенно если квартира оформлена, например, на жену или там на совершеннолетнего сына, а может и на маму с папой.
Нет, минуточку, у вас есть молодая семья. Вы и жена, так?
Да.
Вы молодые, допустим, студенты.
Да.
Вы взяли валютный кредит для того, чтобы снизить расход на ипотеку, так?
Так.
Потому что у вас денег нет. И берем вторую ситуацию. Вы, допустим, не молодая семья, у вас, допустим, куча родственников, в которых там у каждого по квартире, у вас валютная ипотека. Ребятушки, ну простите, ну.
Скажите, а кроме того, что сэкономить на кредите, никаких других мотивационных поводов не было, когда брали валютную ипотеку? Не отвечайте на этот вопрос, я вам скажу, были. Были. Укрепление. Укрепление рубля. Потому что просто так, представляете, вы приходите в банк, а ипотека в рублях 12,3, ипотека в валюте 7%. Курс одинаковый. И он будет одинаковым на протяжении, там, ну, предположим, всех лет, когда вы пользуетесь ипотекой. Вы, конечно, идете туда, где ипотека стоит дешевле. То есть те самые 5-7 годовых.
Можно воспользоваться как...
Но ведь в реальности было по-другому. Курс укреплялся. И пока он укреплялся, все радовались и потирали ручки. И говорили, ой, как здорово, ой, какой я умный, ой, какой я ушлый. Я взял валютную ипотеку, я плачу меньше, чем эти лохи, типа Кричевского, которые платят 12,3.
Нет, я...
Правильно? Правильно? Лохи. Вдруг, ну вы же только что сказали, что там лохи берут. Вдруг ни с того ни с сего пошла девальвация. Ой, мама дорогая, что делать? Что делать?
У вас валютный кредит или рублевый?
Рублевый.
Рублевый?
Ну, потому что в Российской Федерации валюта рубли.
Вот это...
Это плохо, да, я понимаю. И заработки тоже у меня в рублях.
Люди считают лохами таких, как вы, которые берут там под большие проценты, да, когда можно взять под маленький там квартиру себе там третью, четвертую, для того, чтобы ее снимать.
Да, конечно, если ты доходы получаешь, например, в долларах или в швейцарских франках, тогда я согласен.
Этих людей надо, честно говоря, просто... Пусть платят до последнего или на улице оказываются. Какая разница?
Вот вы молодец какой! Вы же говорили, что надо помочь.
Я говорил, надо помочь молодой семье студентов, которые брали валюту.
Студентам не дают
того,
ипотеку.
Чтобы снизить расход, которых денег и так нет.
Студентам не дают ипотеку. Молодые семьи до 35 лет.
Банки давали последние 3 года, кому попало, что попало, вообще не проверяя ничего.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Студентам не дают ипотеку. Ну, просто потому, что у них доходов нет. Прежде чем выдать ипотеку, с вас попросят справку, так называемую 3 НДФЛ, то есть декларацию. Ну, либо не попросят на справку на условиях банка. Если оказывается, что вы студент, вы, конечно, там можете написать себе 10 тысяч рублей в день. Но я не уверен, что любой вменяемый банк, видя, что вы являетесь студентом, захочет с вами связываться. Не потому, что у вас перспектив нет, а потому что непонятно, из чего вы будете выплачивать платеж буквально в следующем месяце. Из стипендии накладывать арест на вашу стипендию, на ваш счет, ну вы уж извините. Еще один звоночек. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Никита, я как бы пенсионер, но я пенсионер-оптимист. И как бы в завершении вашей передачи хочу пожелать, чтобы люди уже можно рассаду помидоров сажать, готовиться к огороду. Че вот этих нытиков слушать, которые у кого-то сына сократили, у кого-то там пенсии маленькие. У меня пенсии и субсидии 8 тысяч. Но я все время, мне 61 год, но я работаю, работаю. У
подождите,
меня
подождите,
и картошка
дело,
есть,
подождите,
и помидоры,
дело,
собственно,
подождите,
такой, и огурцы. Все
подождите.
Есть.
Подождите, подождите.
Ну,
подождите.
Я с утра уже
подождите.
И пирожков вот сейчас вот...
Нет, 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 ну это надо прекращать. Тут дело же не только в том, что у вас субсидии. Ведь у московских пенсионеров субсидии, они практически не платят за коммуналку-то. Почему-то об этом ничего не говорится. И еще один момент, господа хорошие. Вы живете в собственных бесплатно приватизированных квартирах. Почему-то об этом тоже ничего не говорят. И над вами, в отличие, скажем, от меня или от тех самых якобы студентов, которые взяли валютный кредит для того, чтобы купить первую квартиру. Ну, смешно, конечно, да? Такие вот студенты приходят. Мы молодая семья, мы студенты. Дайте нам валютную ипотеку. Ну, скажем, 1300 баксов для того, чтобы купить душечку. Ну, почему душечку? Ну, потому что мы вот семейство хотим увеличить. То есть один член семьи работать не будет. Энное количество времени. А я студент, я закончу университет, буду работать на высокооплачиваемой работе. Поэтому перспективы мои лучезарные, солнечные, как день 14 марта 2015 года. Давайте мне ипотеку, все у вас будет здорово и все будет классно. А у нынешних пенсионеров такой ситуации, и, слава богу, таких кредитных обязательств нет. Кроме того, еще один момент по поводу студентов. Смотрите, какая история. Ведь во всех странах, развитых странах, индустриальных, как мы их называем, очень серьезная кредитная нагрузка на студентов вследствие получения ими образовательных кредитов. Причем, если говорить об Америке, ну, конечно, надо Америку хотеть, я все понимаю. Тем не менее, вы знаете, там провели закон, по которому студенческие кредиты, если вас признали банкротом, не реструктурируют. То есть вы по жизни будете должны, ну, например, там 30 или 50 тысяч долларов неуменьшаемым остатком. Так что не так уж все и плохо. С одной стороны. А с другой стороны, посмотрите на улицу. Выйдите погуляйте. Может быть, вы вспомните о том, что не в деньгах у нас счастье. Антикризис профессора Кричевского, говорит Москва. Услышимся через неделю.